Помня всегда, что мы отвергаем идею о чуде, и еще раз возвращаясь к более серьезным феноменам, мы хотели бы задать вопрос, какое логичное возражение может быть выдвинуто против того, что многие тауматурги совершали воскрешение мертвых? Факир, описанный в нью-йоркской газете «Франко-Америка», мог дойти достаточно далеко, чтобы сказать, что воля человека обладает такой потрясающей мощью, что она может снова оживить кажущееся мертвым тело путем привлечения обратно уходящей души, которая еще не успела окончательно порвать ту нить, которая при жизни удерживала душу и тело вместе. Дюжины таких факиров разрешили похоронить их заживо в присутствии тысячи свидетелей, и недели спустя они снова были оживлены. И если факиры знают секрет этого искусственного процесса, аналогичного зимней спячке животных, то почему не допустить мысли, что их предки, гимнософисты и Аполлоний Тианский, который учился у последних в Индии, и Иисус, и другие пророки и провидцы, которые все знали о тайнах жизни и смерти, больше любого из наших современных ученых, могли воскрешать умерших мужчин и женщин. И будучи вполне знакомы с той властью, с тем таинственным нечто, которое наука еще не в состоянии понять, как признается профессор Ле Конте, зная тем более, откуда оно пришло и куда оно уходит, Елисей, Иисус, Павел и Аполлоний, аскеты, энтузиасты и ученые, посвященные, могли легко вызвать обратно к жизни любого человека, который не был мертв, а только спал, и в этом не было никакого чуда. Если молекулы трупа, насыщенные физическими и химическими энергиями живого организма, то что может помешать тому, чтобы их снова привели в движение при условии, что мы знаем природу жизненной силы и умеем управлять ею? Материалист, пожалуй, не выдвинет против этого возражений, ибо для него здесь нет вопроса об обратном водворении души. Для него душа не существует, и человеческое тело может рассматриваться просто как жизненная машина. Локомотив, который начнет двигаться, как только к нему будут применены нагревание и сила, и который остановится, когда нагрев и сила будут у него отняты. Для богослова это же труднее, ибо, по его мнению, смерть перерезает связь, которая связывала душу с телом. И она не более способна снова возвратиться в тело, чем ребенок способен снова начинать утробную жизнь в чреве матери после того, как он отделился от матери и пуповина была перерезана. Но философ герметизма стоит между этими двумя антагонистами как хозяин положения. Он знает природу души, формы, состоящие из нервного флюида и атмосферного эфира, и знает, как сделать жизненную силу активной или пассивной по желанию до тех пор, пока не разрушен некий необходимый орган. Мысли, высказанные по этому поводу Гафарилом, которые, кстати сказать, казались такими абсурдными в 1650 году, были впоследствии подтверждены наукою. Он утверждал, что каждый существующий в природе предмет, лишь бы он не был создан искусственно, будучи сожженным, все же сохраняет свою форму в пепле, где она остается, пока она снова не будет поднята. Дю Чесне, выдающийся химик, убедился в действительности этого факта. Кирхер, Вальмонт и Дигби продемонстрировали, что формы растений могут быть воскрешены из пепла. На собрании натуралистов в 1834 году в Штутгарте рецепт для проведения такого рода опытов был найден в труде Эттингера. Пепел сожженных растений, хранящийся в бутылочках при нагревании, снова выявлял свои различные формы. Маленькое туманное облачко постепенно возникало в бутылочке, приняло определенную форму и представало перед нашими глазами в виде цветка или растения, смотря по тому, из чего образовался пепел. «Земной прах, – писал Эттингер, – остается на дне реторты, тогда как летучая сущность поднимается, подобно духу, совершенная по форме, но лишенная вещества». И если астральная форма, даже растение, когда его тело мертво, все же все еще держится в пепле, станут ли скептики упорствовать, говоря, что душа человека, его внутреннее эго, после смерти его грубой телесной формы сразу растворяется и больше не существует? Во время смерти, говорит философ, одно тело выделяется из другого посредством космоса и через мозг. Выделившееся тело удерживается близ своего сброшенного одеяния двойным притяжением – физическим и духовным, до тех пор, пока последнее не разложится, и если создать надлежащие условия, душа может снова вернуться в свое покинутое жилище и возобновить приостановленную жизнь. Так душа поступает во время сна. Так в еще более сильной степени она поступает во время транса. И поразительнее всего, она поступает так по приказанию адепта герметизма и с его помощью. Ямвлих заявил, что человек, наделенный такой воскрешающей мощью, полон Бога. Все подчиненные духи высших сфер находятся в его распоряжении, ибо он больше уже не смертный, а сам становится Богом. В послании к Коринфянам Павел говорит, что духи пророческие, послушные пророкам. Некоторые люди обладают прирожденной, а некоторые – выработанной способностью выделять внутреннюю форму из внешнего тела по собственному желанию и могут посылать его в далекие путешествия, так что его видят те, к кому оно посылается. Многочисленные засвидетельствованные безупречными свидетелями примеры явлений двойников лиц, находящихся за сотни миль от того места, где их в то время видели, и также разговоров с такими двойниками. Герматим, если мы можем доверять Плинию и Плутарху, мог по своей воле впадать в транс, и затем его вторая душа отправлялась в любое место по собственному выбору. Аббат Фрейдхем, знаменитый автор стенографии, живший в XVII веке, мог беседовать со своими друзьями посредством одной только силы воли. «Я могу сообщить мои мысли посвященному», – писал он, – «на расстоянии много сотен миль без слов, письма или шифра, через любого посыльного. Последний не может предать меня, так как он ничего не знает. Если понадобится, я могу обойтись без какого-либо курьера. Если бы кто-нибудь из моих корреспондентов был бы брошен в глубочайшую тюремную яму, я все же был бы в состоянии сообщать свои мысли настолько ясно и так часто, как я пожелал бы. И я делал бы это очень просто, без всякого суеверия и помощи духов». Кордан также мог послать свою душу или какое-либо сообщение по своему желанию. Когда он этим занимался, он чувствовал, как будто бы двери открылись, и я сам немедленно проходил через них, оставляя свое тело позади.